Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! И снова программа «Контрданс», и я, Алла Сигалова. Сегодня мы будем говорить о проекте телеканала «Культура. Большой балет». Ну что же, вот мы сегодня будем обсуждать проект телеканала «Культура. Большой балет». Передо мной гость Марина Денисевич. Марин, есть ли ощущение, что балет вообще сейчас менее интересен большому широкому зрителю?
Ну, наверное, менее интересен широкому зрителю, может быть, потому что люди, мне кажется, отвыкли от этого. Отвыкли.
Почему?
Ну, в театр ходят мало, по телевизору показывают мало. Когда показывают, то смотрят еще меньше, может быть, чем мы бы хотели. То есть даже не может быть, а просто сильно меньше, чем мы бы хотели. Еще люди отвыкли совершенно, вот тоже мы обсуждали, все можно показывать, нельзя показывать крупный план, можно ли вот там показать ногу. Это же в ущерб тому, что мы показали общим планом картинку, мы же не видим чего-то. Ну, это странный разговор, честно говоря, потому что это надо забыть вообще, что есть телевизионный балет, который существовал много-много лет. И снимался, и в нем снимались мастера великие, и Максимова, и Васильев, и как это ставилось
все. И Плесецкая.
И Плесецкая. Да. И это всегда был крупный план, конечно же. А как же без этого? Балетный артист тоже артист. Он с помощью движения очень много выражает. Жест, да, безмолвно, это профессия, безмолвно то, что вы делаете. Но мимика, жест, глаза, а куда это все девается?
Конечно.
И когда вы сидите в театре, это, ну, если вы сидите где-то в конце, конечно, и не пользуетесь биноклем, вы ничего не видите, видите общим планом картинку, тоже хорошо. А когда вы берете бинокль, вы видите какие-то новые детали, если человеку есть что сказать, если тот, кто танцует на сцене, вам интересен, тогда вы пытаетесь рассмотреть его лицо, его глаза, что он выражает в этот момент. Какая была великолепная Терешкина, когда мы видели, или там зрители, может быть, еще увидят ее крупные планы.
Да,
но она потрясающая, да. Просто.
Да, Полунин какой великолепный.
Да.
Потому что тогда, когда вот я помогала монтировать, иногда были кадры такие крупные планы, что думаешь, боже мой, да вообще отдашь все только, чтобы увидеть такой крупный план, увидеть такие глаза. Потому что, конечно, зрители, которые привыкли сидеть в зале, привыкли все видеть общую картинку, они даже иногда и не подозревают, что артист балетный может вот так проживать свою роль. И это, мне кажется, одна из главных задач еще этого показа, вот этого проекта – увидеть, приблизить и дать возможность понять, что балетный артист – это артист.
Конечно.
Это артист.
Конечно, это да. И я вот уже вспоминала как-то, но не сейчас вспомню еще раз про это. Мы делали фильм о Галине Сергеевне Улановой. И когда стали его делать, и стали искать, естественно, съемки всякие. И нашли фильм, великолепный фильм Алексея Симонова, режиссера. Он работал тогда на телевидении, Галина Сергеевна была жива, и он стал снимать с ней фильм. Он снял уникальные, великолепные кадры с ней, и ее зарядку, как она делает, и еще что-то. Он хотел снять кино о ней не как о легенде, которой она была, и жила в рамках этой легенды, и, может быть, даже ее это устраивало уже. Она привыкла к этому, и ей, в общем, было комфортно в этих рамках. Он хотел снять фильм о живом человеке. И, в общем, ему пришлось очень и очень несладко, потому что, когда он смонтировал кино, первую версию, ну, его просто растоптали. И балетоманы, и окружение Галины Сергеевны, хотя там не было ни разоблачений, как вы понимаете, но это советское время еще было. Какое разоблачение, о чем мы говорим?
Ну,
это,
конечно,
просто было просто желание показать актрису, живого человека. Это вызвало просто бурю негодования тогда. Все было переделано, перемонтировано. Тем не менее, остались великолепные кадры там, и в том числе съемка, которая нас потрясла. Это вот крупный, супер крупный план ее в «Жизеле», когда человек снимал в оркестровой яме, сидя где-то в Лондоне, видимо, на гастролях или где-то еще. Потому что мы все видели «Жизель», она действительно производит впечатление необыкновенное. Но когда мы увидели вот этот крупный план, я даже не представляю, какая актриса смогла бы вот так сыграть безмолвное безумие, которое производит впечатление, и даже нет такого впечатления, что она безмолвна, что она не говорит. Понимаете? Поэтому как можно отказаться от крупного плана? Только если человеку нечего показать. Если этот человек, там, десятый лебедь в правом ряду где-то. Но он поэтому там и стоит. А если он выходит на центр сцены и становится артистом, то крупный план – это то, с чем он должен жить дальше.
Обязательно. Но просто не каждый, даже большой мастер выдержит крупный план. Балетный мастер, балетный танцовщик. Потому что сколько мы знаем знаменитых, скажем так, танцовщиков, которых невозможно показать крупным планом, потому что там ничего нет, там пустота.
А производит впечатление танец в общем и целом,
а
да,
производит впечатление танец, потому что идеальные данные, великолепные, выучен человек прекрасно, идеально попадает в музыку и уже производит впечатление прекрасного танца. Но танец – это, конечно же, еще и крупный план.
А вы знаете, сейчас, мне кажется, вообще сейчас время крупного плана, вот в жизни вообще. Мы сейчас все искусство воспринимаем крупным планом. И это правильно абсолютно, поэтому я думаю, что для них это был, для наших участников проекта, это был великолепный урок еще и этого. Того, что тебя видят, ты и ты видишь себя, может быть, первый раз вот таким крупным планом. Ты не перед зеркалом репетируешь и не запись свою смотришь, когда просто ты на общем плане видишь, как двигается твое тело, насколько удачно ты прыгаешь, поднимаешь ногу, руку, как ты двигаешься красиво или нет, насколько певучи твои движения, еще что ты из себя представляешь. Пустые у тебя глаза в этот момент или нет?
Кто-нибудь из участников произвел впечатление как личность, которая может вырасти в очень большого крупного артиста?
Да, конечно. Больше того, очень захотелось снять кино. Я не знаю, я сейчас не хочу кидаться с предложением сразу, потому что понимаю, что на него уже кинулись с предложениями Сережа Полунин, конечно. Потому что вот все, что я прочитала о его жизни, это вообще немножко история не нашего времени даже чуть-чуть. Потому что этот молодой человек, который живет совершенно какой-то другой жизнью. Он настолько его переполняет жизнь, настолько ему хочется попробовать все, что когда я прочитала вот подробности его жизни в Лондоне, как он днем встречался там с членами королевской семьи и сидел такой весь из себя прекрасный и воспитанный. А по вечерам ходил совершенно в те районы Лондона, куда хорошие мальчики не ходят вообще. Это вот желание, ощущение жизни получить. И мне, конечно, он очень интересен, потому что... Мне интересно еще, знаете что? Как сложится его судьба? Потому что он, конечно, артист, который... как мне кажется, очень настроен на собственную карьеру, на то, что он главный и единственный, может быть, в этот момент на сцене. Почему еще его не устраивал Covent Garden? Потому что там, как он говорит, могу только на него ссылаться, что ты все-таки подставка для балерины. Ну, я так немножко грубо говорю, но, в общем, да, что здесь главная балерина. Если у тебя, если у нее к тебе есть претензии, то ты будешь отвечать за это. А ему хочется быть Нуриевым, ему хочется быть Барышниковым, у него есть запал, я не знаю, получится ли это. Вот кроме внешнего сходства, от которого немножко, может быть... Ну, он похож чуть-чуть, мне кажется, у него есть. И чуть-чуть на Барышникова, и чуть-чуть на Нуриева.
Ни на того, ни на другого.
Вот, тем не менее, что-то находят, и да. Ему предлагают сниматься в ролях, да, и это немножко, конечно, чуть-чуть может снести крышу, и это очень опасно, потому что надо все-таки помнить, кто ты, не забывать, что ты – это ты. Ты Сергей Полунин, там у тебя есть собственное имя, у тебя будет своя собственная судьба. Но мне кажется, что он очень интересный человек, и мне интересно, что с ним будет дальше, потому что мне кажется, что вот такие крупные театры, они все-таки, ну как вам сказать, когда очень крупный организм, тогда редко в кого-то влюбляются. А вот он такой артист, в которого нужно влюбляться. И нужно что-то ставить, как мне кажется, в расчете на него. Ну, так он себя подает, и он так выглядит.
Да, ну, в общем, ему 22, да?
По-моему, да.
Ну, в общем, такой возраст, когда уже человек должен состояться абсолютно. И еще трудно сейчас сказать, состоялся он или нет.
А почему состояться абсолютно в 22?
Ну, мне кажется, что это такое для мужчины-танцовщика. Это такой вот очень возраст, когда практически ты уже достиг многого. если ты не достиг чего-то очень важного, хотя, может быть, он идет на такой взлет, Бог его знает, не знаю, но то, что личность удивительная и интереснейшая.
Но он неординарный, да,
абсолютно,
конечно.
Абсолютно, да.
А он же получил еще много всяких призов в разных, он же получал вот призы на обучение. Вы знаете же, да, или не знаете, что он приехал учиться в Вагановскую академию, но поскольку у него не было российского гражданства, то ему отказали, в общем-то. Ему сказали, что надо искать спонсоров, надо оплачивать, и он оттуда уехал.
Но это
и
очень
оказалось
странно.
Легче в Лондоне найти на это обучение деньги.
Это очень странно, mm-hmm. потому что, значит, он никого не заинтересовал. Значит, там просто люди упустили этого человека. Потому что я знаю огромное количество примеров, когда у человека нет ничего. Он гол, как сокол, без паспортов, без всего. И если это люди понимают и заинтересованы, то они для него делают все. Значит, просто люди оказались ни чутки, ни внимательны к таланту, который к ним приехал.
Может быть, ему не... А это все вопрос
не повезло.
Везения. Это же везение, вопрос везения,
да, абсолютно.
В том числе. И участие в проекте,
да.
И то, кто как себя показал, вопрос везения тоже в большой степени очень.
Да, и вопрос, наверное, ему был дан выбор. Этот здесь не получилось, у него был следующий шаг. Ковенгарден, и он уехал туда. Ну, здорово.
Ну, посмотрим, что будет дальше, потому что вот желаем успеха просто действительно от души мы полюбили всех за это время, всех участников, потому что они как... Ну, конечно, все начинают их воспринимать уже как детей своих каких-то, потому что этого жалко, у этого что-то не получается, а это все время плачет, когда выходит за кулисами. Никто этого пока не видел, но мы это еще покажем. Это все было. Какие были срывы за кулисами, что происходило с ними, когда они выходили оттуда, потому что они держали лицо до последнего. А как была чудесная история, которую еще увидят зрители, когда Диана разговаривала с девочкой, которая надеется стать балериной, и задавала ей вопросы. И какая драматургия была вне нескольких фразах между одной и другой балериной. И все доброжелательны, все хорошо друг к другу относятся. Но вот это вот, это такие драматические моменты там есть, которые дорогого стоят действительно.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
А вот мы совсем не говорили сейчас о жюри. Что вообще, как оно сложилось? Как эти люди появились? Какое на вас они произвели впечатление?
Вы знаете, ну, очень хотелось, скажу честно, конечно, нам очень хотелось получить жюри Майю Михайловну Плисецкую. И мы, в общем, сделали для этого все, что мы могли сделать, и мы с ней давно знакомы и находимся в хороших отношениях. Но, к сожалению, ничего не получилось, потому что Майя Михайловна очень редко бывает в России, и ездят они в основном сейчас с Родионом Константиновичем вместе, только в его планах.
У него
планах.
Же юбилей сейчас,
да,
этот год.
Да. Да, но у него вот в его планах в тот момент не было появления в России, и как он не хотел сделать приятное для Майи Михайловны, а Майя Михайловна как не хотела сделать приятное для нас, к сожалению, это не состоялось, хотя она всячески пожелала нам удачи и искренне интересовалась тем, что у нас происходит, потому что сам по себе проект, вот эта вот его уникальность, это, конечно, вызвало интерес. Мы переписывались, мы там долго разговаривали с ней, и она с огромным интересом и с таким живейшим интересом к этому отнеслась, потому что это то, чего она еще не видела, а она, между прочим, остается таким же живым творческим человеком, и ей точно так же интересно подниматься на какие-то ступеньки и пробовать что-то новое. И она бы с удовольствием, я думаю, конечно, с нами побыла бы это время, но вот так сложилось, что нет. Мы искали тех, кто имел бы право сидеть вот в таком жюри и судить артистов, молодых артистов балета, но все-таки артистов, которые уже выходят на сцену и работают в профессиональных театрах. Поэтому мы сразу отметили для себя, что это какие-то молодые артисты, пусть даже очень популярные сейчас, известные, но они все-таки чуть выше этих ребят, но все равно они где-то с ними еще пока. Нам очень хотелось найти их, и мы стали звонить, писать, вспоминать. Вспоминали, кто кого помнит, кто какой артист был. Выяснилось, что в основном эти артисты не живут в России, поэтому надо было вступать в переписки, в звонки. Про кого-то мы знали и рассчитывали, что, как мы знали про Азария, и вы его прекрасно знаете, мы с вами вместе были на съемках, где мы видели, как он разговаривает, что это человек с таким культурным слоем, что это одно удовольствие. Для нас он не был такой загадкой, мы сразу хотели его получить и знали, какого человека мы получаем в жюри. Сергей Леонидович Шумаков относится к этому, он берет фотографии, раскладывает перед собой, он знает при этом судьбу, возраст примерно понимает и очень хочет сложить из этого ансамбля. На самом деле и мы точно так же к этому относились. Мы относились, как будто мы какую-то пьесу писали. У нас должен быть один там злодей, один там герой, другой еще кто-то. Нам очень хотелось разложить их по ролям. И мы шли по этому пути, и поэтому Владимир Деревянко вспоминает, теперь рассказывает как анекдот ту историю, когда ему раздался звонок с культуры, когда уже обо всем договорились, и было ясно, что он принимает участие, и вдруг звоню я, непонятно зачем, и чувствую себя примерно так, как человек, которому сказали, держи его подольше на проводе, мы должны засечь звонок, вот откуда он звонит. Знаете, как эти в детективах это бывает? Вот это все так и было. Потому что мне нужно было поговорить с ним и понять, как он разговаривает, какой у него характер, будет ли он скандал, или будет он резким, или будет он там слишком доброжелательным и мягким. А мы знали, что Азарий Плесецкий человек очень деликатный. И у нас уже один деликатный, такой деликатный-деликатный был в жюри. И вот так мы нащупывали. Диана, конечно, оказалась абсолютным открытием, при том, что я ее много раз видела, при том, что я видела какие-то интервью с ней. В ней есть какая-то, вот при всем ее мастерстве, в ней есть какая-то нежность и какая-то почти девичья застенчивость, как мне кажется, и железный характер внутри, который иногда чуть-чуть выглядывал какими-то такими, даже не иголочками, но было видно, что у нее все это есть. Деревянко оказался вообще человеком совершенно, который выполнил все роли, потому что он говорил иногда с деликатностью и мягкостью Азария Плесецкого, но и говорил иногда вещи, которые просто могли убить прямо там на повал участника проекта. Вот, поэтому мы оказались очень довольны жюри. С одной стороны, мы обдумывали и пытались идти к этому успешному составу жюри. С другой стороны, мы не знали до конца, пока вот не состоялась первая запись, насколько окажется успешным это наша труппа нашего театра, наш ансамбль, который собрался.
Да, я очень помню огромное количество фамилий, которые бродили в этих списках, кто же будет членами жюри. Просто огромное количество бесконечных людей. И сколько мы перебирали, и сколько мы размышляли, какой человек. И очень было забавно, когда я вспомнила про Володю Деревянко, что никто о нем вообще не помнил. Это так странно, потому да. что у меня воспоминания о нем какие-то совершенно волшебные сохранились, и я мечтала о том, чтобы вот как-то его увидеть вновь. И такое счастье, что вы уговорили его, и что он оказался гораздо волшебнее всяких даже самых немыслимых предположений о нем. Просто да. волшебный какой-то замечательный человек, профессионал, обаятельный, умница.
Ну, он интеллектуал еще.
Интеллектуал. При этом, да. В общем, какой-то очень любопытный персонаж появился у нас на телевидении и вообще в России снова. Потому что действительно многие о нем забыли.
И вот действительно любопытно, правда, что он очень многие вещи сохранил, видимо, давно уехав на Запад, он сохранил даже стиль речи другой, да, которого да. у нас уже нет, потому что мы засорились, и мы да. разговариваем иначе уже. А он разговаривал, ну, иногда было видно, что он чуть-чуть вспоминает русские слова, но складывал их великолепно. А главное, что мысль его была замечательна всегда. Вот что да. было интересно, потому что ну, балетный артист, все-таки говорить профессия не его в основном. Это немногие не все умеют, вернее, говорить, даже уже будучи взрослыми людьми, и педагогами часто, и репетиторами. И не у всех есть такое богатство образов, какая-то палитра вот такая великолепная. Это видно, что человек очень много думает об этом. Это ему интересно. Он с таким живым интересом относился к этому, ко всему. И он, и Алла Осипенко какая была чудесная.
Ой, это вообще такое счастье, что она у нас появилась. Просто счастье. И она сама не ожидала, что вообще ее пригласят, что она такой королевой сядет.
Это так
просто
печально.
Королевой.
Это так печально, да. я хочу сказать, что люди, которые не уехали, которые живут у нас, и хотя они востребованы, и она работает в Михайловском театре, она педагог-репетитор, и тем не менее вот это так было, ну, даже щемяще немножко, когда разговариваешь с такими людьми, и ты счастлив, что ты разговариваешь с этим человеком, и он тебе не отказывает. Но так было странно, что человек пытается понять, а как вы обо мне вспомнили? А как вы меня позвали? Это человек, который танцевал с великими танцовщиками, который сам, в общем, звезда, и у которого столько историй, за которым стоит такое прошлое, богатейшая.
Ну, я не знаю, мне вообще даже странно, что, во-первых, конечно, москвичи плохо ее знают, естественно, но для нас, для ленинградцев, это такая, сказать, легенда неправильно. Человек, о котором мы ленинградцы, связанные с миром балета, мы столько знаем каких-то невероятных историй об этом человеке. Невероятных. И этот человек абсолютно такой какой-то миф, какая-то завораживающая какая-то планета, о которой все время говорят. Вот сколько я живу, я все время слышу о ней какие-то невероятные истории. И, конечно, мои воспоминания о том, как она танцевала, они невероятные, потрясающие, потому что она отличалась от всех. Она была, она не ко времени, она родилась не в свое время, хотя и в свое тоже, потому что поэтому и она и стала Осипенко. И в то же время ее судьба сложилась так, что она не получила, наверное, того, что должна была бы получить. И я не знаю...
Недополучила.
И сняли ли о ней фильм когда-нибудь, который бы вскрыл то, что есть действительно Алла Евгеньевна Осипенко. Потому что все равно такое количество информации и загадки окружает этого человека, что очень бы хотелось, конечно, чтобы приоткрыли этот занавес.
Да, я думаю, что она, конечно, сама к этому внутренне готова.
Думаю, она готова.
Ей уже хочется, она, видимо, намолчалась за эти годы, вот этой вот такого, когда ты уходишь со сцены, когда ты уже не так востребована, у тебя уже совершенно другая жизнь начинается, и нет к тебе такого внимания. Ну, а еще пришлась ее судьба, конечно, на такие годы. В общем, да. Но зато вот все, что она рассказывала в проекте, когда ей задавались какие-то вопросы, для меня это на самом деле одни из самых любимых моментов, когда вы задаете или когда Святослав Игоревич Белза задает какой-то вопрос, и человеку есть что рассказать, есть что вспомнить. Это так обогатило проект, и хочу сказать, вот такие вот рассказы. И вот как раз вот этого мне чуть-чуть не хватило. Я бы даже чуть-чуть этого больше хотела больше бы, в принципе, да.
В следующий раз, через неделю, мы снова продолжим этот разговор. Разговор о большом балете.
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.